границей после Смоленска, а Владимир Ильич Ленин хотел устроить мировую революцию и поднять вооруженное восстание в Берлине. Но закончилась эта трагедия, как закончилась гражданская война, и начались новые трагедии. Когда в молодости читаешь эту книгу Бабеля, то прежде всего тебя завораживает вот это мастерство, вот эти яркие краски, а вот эта поэтика замечательная. Но с годами уже начинаешь читать эту книгу и по-другому. И по-другому, как свидетельство вот этой трагедии. В этой книге мы видим, как гибнут трагедии простых людей, поляков, евреев. И евреи страдают, как стал страдать русский крестьянин, которого грабили белые и грабили красные. И вот эти трагедии, которые возникают на страницах этой книги, они имеют какой-то общечеловеческий смысл. И написано все это, ну, можно много говорить о поэтике Бабеля своеобразной. Мне его пейзажи напоминают Ван Гога, да и его вот эти сцены, его ведь обвиняли как бы и в натурализме, все эти детально и очень выразительно написанные яркие картины, которые возникают в его рассказах, это тоже яркая живопись, это выразительность и мощь слова. Книга стала знаменитой, еще не появившись, с публикацией и в «Лефе», и в «Красной Нове», и после того, как она вышла, был целый ряд изданий, и история известная с выступлением так называемого Буденного, почему так называемого, потому что за его спиной там стояли не просто Буденный, который вряд ли мог бы написать такие сочинения, как «Бабизм Бабеля». Вот. И вот в 1928 году в издательстве «Академия», замечательном издательстве, вышли книги, посвященные современным писателям. Это было всего 5 авторов. И первый был, насколько я помню, Зощенко, второй Бабель, третий Пельняк. Ну, там еще были книги о Зозуле, которого сейчас редко вспоминают, и о, скорее, журналисте Михаиле Кольцове. Но это знаменательно, это говорило вот о той громкой славе, которая появилась у Бабеля уже тогда. И поэтому, конечно, ясно, что «Конармия», которая и составила его имя, которая была переведена, которая читалась много лет, она стала действительно сегодня литературным памятником, когда почти 100 лет прошло с тех событий. Вот Эренбург в своем предисловии в 1957 году привел фразу из дневника Бабеля о том, что он оказался на панихиде, вот оказавшись на этой войне, и вся его жизнь оказалась разорвана. Но я думаю, что он еще этого не осознал, потому что он, как и все его современники, большинство, по крайней мере, как-то сделались или хотели сделаться советскими писателями. А советская власть прошлась катком по писателям. И не только начиная с 29-го года, года Великого Перелома. Вот я недавно читал дневник Андрея Белого, который оказался на Лубянке, вот, ну, вот сейчас он опубликован. И вот он там перечисляет многих и многих писателей, которых оплевывали. Он прям с такой эмоциональной силой это написал. В том числе он там и Бабель. Бабель, Бабель, Бабель. Гений, 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 кричали. Не слышно и не видно Бабеля. Значит, сидит где-нибудь в углу оплеванный. Но мне кажется, тут не только в этом дело, что появились вот это Буденова публикации, и другие были, критика была большая. А дело в том, что никак у него не получалось, у Бабеля, писать правду, такую, которую он хотел, и так, как он хотел, и как-то уживаться с этой властью. И поэтому-то этим, для меня, по крайней мере, объясняется вот это его молчание, потому что он о своем молчании говорил на съезде и так далее. Вот это вот его строгое отношение к слову, к себе, которое проявилось в его лучшей книге, конечно, вызывает глубокое уважение и интерес. Ну и, конечно, его гибель. В общем, о многом можно говорить, вспоминая Бабеля и говоря его лучшей книге. Но я думаю, об этом мы сегодня и поговорим. И сейчас слово я хочу передать составителю и автору комментария, человеку, подготовившему эту книгу, литературоведу, который давно занимается Бабелем, его наследием. Это Елена Иосифовна Погорельская, которая и... Я передаю сейчас слово. Пожалуйста.
Ну, я пока не буду говорить. Я хочу сделать как бы второе краткое очень открытие нашего вечера. Дело в том, что, вот, наверное, даже не все сидящие в этом зале понимают, насколько символичен сегодняшний вечер именно здесь, в Центральном доме литераторов. 54 года и ровно 3 месяца назад, 11 ноября, 1964 года в Центральном доме литераторов отмечалось 70-летие со дня рождения Бабеля. И, в общем-то, понимали, что зал ЦДЛ не сможет вместить даже... Даже большой зал не сможет вместить всех писателей московских, не говоря уже обо всех желающих. И я хочу сказать, 64-й год – это 10 лет после реабилитации. Это вышел еще только сборник 57-го года, но впереди были два сборника 66-го года. Но, конечно, интерес, я не знаю, вот в 57-м году люди, я слышала от многих, вот каким был событием первый посмертный сборник Бабеля, я, естественно, в силу того, что мне было только 2 года, не помню этого. Вот, но тогда в Центральной, значит, Антонина Николаевна Пирожкова, жена писателя, и Илья Эренбург, они хотели провести второй вечер в Политехническом музее с более широкой аудиторией. Я не буду сейчас называть ни имена, ни письма, которые писались, но в Политехническом второй вечер провести не дали. И вот, действительно, я просто очень короткую цитату из мемуаров Антонины Николаевны приведу. «Наше предположение, что зал Дома литераторов не вместит всех желающих, оправдалось. Улица Герцена, где расположен ЦДЛ, перед началом вечера была запружена народом. Мне пришлось сопровождать на вечер Екатерину Павловну Пешкову. И несмотря на то, что мы приехали заранее, мы еле-еле пробились к дверям. Зал был битком набит, фойе заполнено тоже. Все двери из зала фойе были открыты настежь, чтобы те, кто не попал в зал, смогли хоть что-то услышать. Позже Николай Эрдман рассказывал мне, что весь вечер простоял в дверях». Но вот жизнь, она вносит свои коррективы. Вот, к сожалению, я думаю, сегодня было бы больше народа здесь, но вмешались всякие, так сказать, эпидемии и так далее. Вот. Но я хочу, чтобы мы сегодняшний вечер по-настоящему начали именно с текстов Бабеля. И в начале три рассказа прочитает замечательный артист, чтец. Кстати, Сергей Юрьевич Юрский, если я неправильно скажу, вы меня поправите, именно открыл Игоря Яцко, заслуженный артист России ныне, открыл его на одном из чтецких конкурсов. Значит, объявляю, немножко не в той последовательности, в которой они расположены в Конармии, письмо «Камбрик-2» и «Мой первый гусь». Вот. Значит, слово Игоря Яцко, а потом я продолжу уже по теме.
Добрый вечер, друзья. Действительно, событие колоссальное. Книга потрясающая. Хочется ее читать и перечитывать. То, что я прочитаю, это, конечно, не является каким-то художественным чтением, как это делал Сергей Юрьевич. Просто чтение с листа, вслух, чтобы озвучить, услышать эти тексты. Исаак Бабель, Конармия. Письмо. Вот письмо на родину, продиктованное мне мальчиком нашей экспедиции Курдюковым. Оно не заслуживает забвения. Я переписал его, не приукрашивая, и передаю дословно в согласии с истиной. Любезная мама Евдокия Федоровна, в первых строках сего письма спешу вас уведомить, что благодаря Господа я есть жив и здоров, чего желаю от вас слыхать то же самое. А также нижающе вам кланяюсь от белого лица до сырой земли. Следует перечисление родственников, крестных, кумовьев. Опустим это. Перейдем ко второму абзацу. Любезная мама Евдокия Федоровна Курдюкова, спешу вам писать, что я нахожусь в Красной конной армии товарища Буденного, а также тут находится ваш кум Никон Васильевич, который есть в настоящее время красный герой. Они взяли меня к себе в экспедицию политотдела, где мы развозим на позиции литературу и газеты, московские известия ЦИК, Московская правда и родную беспощадную газету «Красный кавалерист», которую всякий боец на передовой позиции желает прочитать, а после этого он с геройским духом рубает подлую шляхту. Я живу при Никоне Васильевиче очень великолепно. Любезная мама Евдокия Федоровна, пришлите, чего можете, от вашей силы возможности. Просю вас заколоть рябого кабанчика и сделать мне посылку в политотдел товарища Буденного, получить Василию Курдюкову. Каждые сутки я ложусь отдыхать неевши и безо всякой одежи, так что дюже холодно. Напишите мне письмо за моего Степу, живой он или нет. Прошу вас, досматривайте до него и напишите мне за него, засекается он еще или перестал, а также насчет чесотки в передних ногах, подковали его или нет. Прошу вас, любезная мама Евдокия Федоровна, обмывайте ему беспременно передние ноги с мылом, которое я оставил за образами. А если папаша мыло истребили, то купите в Краснодаре, и Бог вас не оставит. Могу вам писать также, что здесь страна совсем бедная. Мужики со своими конями хоронятся от наших красных орлов по лесам. Пшеницы, видать, мало, и она ужасно мелкая. Мы с нее смеемся. Хозяева сеют рожь и то же самое овес. На палках здесь растет хмель, так что выходит очень аккуратно. Из него гонят самогон. Во вторых строках сего письма спешу вам описать за папашу, что они порубали брата Федора Тимофеевича Курдюкова тому назад с год времени. Наша красная бригада товарища Павличенки наступала на город Ростов, когда в наших рядах произошла измена. А папаша были в то время у Деникина за командира роты. Которые люди их видали, то говорили, что они носили на себе медали, как при старом режиме. И по случаю той измены всех нас побрали в плен, и брат Федор Тимофеевич попались папаше на глаза. И папаши начали Федю резать, говоря: «Шкура, красная собака, сукин сын, и разно». И резали до темноты, пока брат Федор Тимофеевич не кончился. Я написал тогда до вас письмо, как ваш Федя лежит без креста. Но папаша поймали меня с письмом и говорили: «Вы материны дети, вы ейный корень, потаскухи. Я вашу матку брюхатил и буду брюхатить, моя жизнь погибшая. Изведу я за правду свою семя и еще разно». Я принимал от них страдания, как Спаситель Иисус Христос. Только в скорости я от папаши убег и прибился до своей части товарища Павличенки. И наша бригада получила приказание идти в город Воронеж пополняться. И мы получили там пополнение, а также коней, сумки, наганы и все, что до нас принадлежало. За Воронеж могу вам описать, любезная мама Евдокия Федоровна, что это городок очень великолепный, будет по воле Краснодара. Люди в нем очень красивые, речка способная до купания. Давали нам хлеба по 2 фунта в день, мясо 0,5 фунта и сахару подходящее. Так что вставшие пили сладкий чай, то же самое вечеряли и про голод забыли. А в обед я ходил к брату Семену Тимофеевичу за блинами или гусятиной. Я после этого легал отдыхать. В то время Семена Тимофеевича за его отчаянность весь полк желал иметь за командира, и от товарища Буденного вышло такое приказание, и он получил 2 коней, справную одежу, телегу для барахла отдельно и орден Красного Знамени. А я при нем считался братом. Топереча какой сосед вас начнет забежать, то Семен Тимофеевич может его вполне зарезать. Потом мы начали гнать генерала Деникина, порезали их 1000 и загнали в Черное море. Но только папаши нигде не было видать. И Семен Тимофеевич их разыскивали по всех позициях, потому что они очень скучали за братом Федей. Но только, любезная мама, как вы знаете, за папашу и за его упорный характер. Так он что сделал? Нахально покрасил себе бороду с рыжей на вороную и находился в городе Майкопе. Вольной одежи. Так что никто из жителей не знал, что он есть самый, что ни на есть, стражник при старом режиме. Но только правда, она себя окажет. Кум ваш, Никон Васильевич, случайно увидал его в хате у жителя и написал до Семена Тимофеевича письмо. Мы поседали на коней и пробегли 200 верст. Я, брат Сенька и желающие ребята из станицы. И что же мы увидели в городе Майкопе? Мы увидели, что тыл никак не сочувствует фронту. И в нем повсюду измены, и полно жидов, как при старом режиме. И Семен Тимофеевич в городе Майкопе с жидами здорово спорился, которые не выпущали от себя папашу и засадили его в тюрьму под замок, говоря: «Пришел приказ товарища Троцкого не рубать пленных. Мы сами его будем судить, не серчайте. Он свое получит». Но только Семен Тимофеевич свое взял и доказал, то он есть командир полка, имеет от товарища Буденного все ордена Красного Знамени и грозился всех порубать, которые спорятся за папашину личность и не выдают ее. И также грозились ребята со станицы. Но только Семен Тимофеевич папашу получили, и они стали папашу плетить. и выстроили во дворе всех бойцов, как принадлежит к военному порядку. И тогда Сенька плеснул папаше Тимофею Родионовичу воды на бороду, из бороды потекла краска. И Сенька спросил Тимофея Родионовича: «Хорошо вам, папаша, в моих руках?» «Нет, — сказали папаша, — худо мне». Тогда Сенька спросил: «А Феде, когда вы его резали, хорошо было в ваших руках?» «Нет, — сказали папаша, — худо было Феде». Тогда Сенька спросил: «А думали вы, папаша, что и вам худо будет?» «Нет, — сказали папаша, — не думал я, что мне худо будет». Тогда Сенька поворотился к народу и сказал: «А я так думаю, что если попадусь я к вашим, то не будет мне пощады. А теперь, папаша, мы будем вас кончать». И Тимофей Родионович зачал нахально ругать Сеньку по матушке и в Богородицу, и бить Сеньку по морде. И Семен Тимофеевич услали меня со двора, так что я не могу, любезная мама Евдокия Федоровна, описать вам за то, как кончали папашу, потому я был усланный со двора. А после этого мы получили стоянку в городе в Новороссийском. За этот город можно рассказать, что за ним никакой суши больше нет, а одна вода, Черное море. И мы там оставались до самого мая, когда выступили на польский фронт и треплем шляхту почем зря. Остаюсь ваш любезный сын Василий Тимофеевич Курдюков. Мамка, доглядайте до Степки, и Бог вас не оставит. Вот письмо Курдюкова, ни в одном слове неизмененное. Когда я кончил, он взял исписанный листок, спрятал его за пазуху на голое тело. «Курдюков, — спросил я мальчика, — злой у тебя был отец?» «Отец у меня был кобель, — ответил он угрюмо. — А мать лучше?» «Мать подходящая. Если желаешь, вот наша фамилия». Он протянул мне сломанную фотографию. На ней был изображен Тимофей Курдюков, плечистый стражник в форменном картузе и с расчесанной бородой, недвижный, скуластый, сверкающим взглядом бесцветных и бессмысленных глаз. Рядом с ним в бамбуковом креслице мерцала крохотная крестьянка в выпущенной кофте с чахлыми, светлыми, застенчивыми чертами лица. А у стены, у этого жалкого провинциального фотографического фона с цветами и голубями, высились два парня, чудовищно огромные, тупые, широколицы, лупоглазы, застывшие, как на учении, два брата Курдюковых, Федор и Семен. Камбрик 2. Буденный в красных штанах серебряным лампасом стоял у дерева. Только что убили комбрига 2. На его место командарм назначил Колесникова. Час тому назад Колесников был командиром полка. Неделю тому назад Колесников был командиром эскадрона. Нового бригадного вызвали к Буденным. Командарм ждал его, стоя у дерева. Колесников приехал с Алмазовым, своим комиссаром. Жмет нас, гад, сказал командарм со слепительной своей усмешкой. Победим или подохнем. Иначе никак. Понял, ответил Колесников, выпучив глаза. А побежишь, расстреляют, сказал командарм, улыбнулся и отвел глаза в сторону начальника особого отдела. Слушаю, сказал начальник особого отдела. Катись, колесо! Бодро крикнул какой-то казак со стороны. Будённый стремительно повернулся на каблуках и отдал честь новому комбригу. Тот растопырил у козырька 5 красных юношеских пальцев, вспотел и ушел по распаханной меже. Лошади ждали его в 100 саженях. Он шел, опустив голову, и с томительной медлительностью перебирал кривыми и длинными ногами. Пылание заката разлилось над ним, малиновое и неправдоподобное, как надвигающаяся смерть. И вдруг на распростершейся земле, на развороченной желтой ноготе полей, мы увидели ее одну, узкую спину Колесникова с болтающимися руками и упавшей головой в сером картузе. Ординарец подвел ему коня. Он вскочил в седло и поскакал к своей бригаде, не оборачиваясь. Эскадроны ждали его у большой дороги, у Бродского шляха. Стонущее «Ура!», разорванное ветром, донеслось до нас. Наведя бинокль, я увидел комбрига, вертевшегося на лошади в столбах голубой пыли. «Колесников повел бригаду», — сказал наблюдатель, сидевший над нашими головами на дереве. «Есть!» — ответил Будённый. Закурил папиросу и закрыл глаза. «Ура!» — смолкла. Канонада задохлась. Ненужная шрапнель лопнула над лесом, и мы услышали великое безмолвие рубки. «Душевный малый», — сказал командарм, вставая, — «ищет честь, надо полагать, вытянет». И, потребовав лошадей, Будённый уехал к месту боя. Штаб двинулся за ним. Колесникова мне довелось увидеть в тот же вечер, через час после того, как поляки были уничтожены. Он ехал впереди своей бригады, один, на буланном жеребце невиданной красоты, и дремал. Правая рука его висела на перевязи. В 10 шагах от него конный казак вез развернутое знамя. Головной эскадрон лениво запевал похабные куплеты. Бригада тянулась пыльно и бесконечно, как крестьянские вазы на ярмарку. В хвосте пыхтели усталый оркестр. В тот вечер, в посадке Колесникова, я увидел властительное равнодушие татарского хана и распознал выучку прославленного книги, своевольного Павличенки, пленительного Савицкого. Броды, август, 1920 год. Мой первый гусь. Савицкий, начдив 6, встал, завидев меня, я удивился красоте гигантского его тела. Он встал и пурпуром своих ритуз, малиновой шапчонкой, сбитой на бок, орденами, вколоченными в грудь, разрезал избу пополам, как штандарт разрезает небо. От него пахло недосягаемыми духами, и приторной прохладой мыло. Длинные ноги его были похожи на девушек, закованных до плеч в блестящие ботфорты. Он улыбнулся мне, ударил хлыстом по столу и потянул к себе приказ, только что отдиктованный начальником штаба. Это был приказ Ивану Чеснокову выступить с веренным ему полком в направлении Чугунов-Доброводка и, войдя в соприкосновение с неприятелем, такового уничтожить. Каковое уничтожение, стал писать Начдив и измазал весь лист, возлагаю на ответственность того же Чеснокова вплоть до высшей меры, которого и шлепну на месте, в чем вы, товарищ Чесноков, работая со мной на фронтах, ни первый месяц не можете сомневаться. Начдив 6 подписал приказ за Ветрушки, бросил его ординарцам и повернул ко мне серые глаза, в которых танцевало веселье. «Сказывай!» — крикнул он и рассек воздух хлыстом. Потом он прочитал бумагу о прикомандировании меня к штабу дивизии. «Провести приказом», — сказал Начдив, — «провести приказом и зачислить на всякое удовольствие, кроме переднего». «Ты грамотный?» «Грамотный», — ответил я, завидуя железу и цветам этой юности. «Кандидат прав Петербургского университета». «Ты из Киндербальзамов», — закричал он, смеясь. «И очки на носу. Какой паршивенький. Шлют вас, не спросясь, а тут режут за очки. Поживешь с нами, что ли?» «Поживу», — ответил я, и пошел с квартирьером на село искать ночлега. Квартирьер нес на плечах мой котелок, деревенская улица лежала перед нами, круглая и желтая, как тыква. Умирающее солнце испускало на небе свой розовый дух. Мы подошли к хате с расписными венцами, квартирьер остановился и сказал вдруг с виноватой улыбкой: «Канитель тут у нас с очками, и унять нельзя. Человек высшего отличия, из него здесь душа вот. А испортить вы даму, самую чистенькую даму, тогда вам от бойцов ласка». Он помялся с моим сундучком на плечах, подошел ко мне совсем близко, потом отскочил полный отчаяния и побежал в первый двор. Казаки сидели там на сене и брили друг друга. «Вот бойцы», — сказал квартирьер и поставил на землю мой сундучок. «Согласно приказанию товарища Савицкого, обязаны вы принять этого человека к себе в помещение и без глупостей, потому этот человек пострадавший по ученой части». Квартирьер побагровел и ушел, не оборачиваясь. Я приложил руку к козырьку и отдал честь казакам. Молодой парень с льняным висячим волосом и с прекрасным рязанским лицом подошел к моему сундучку и выбросил его за ворота. Потом он повернулся ко мне задом и с особенной сноровкой стал издавать постыдные звуки. «Орудие номер 2-0!» — крикнул ему казак постарше и засмеялся. «Крой беглым!» Парень истощил нехитрое свое умение и отошел. Тогда, ползая по земле, я стал собирать рукописи и дырявые мои обноски, вывалившиеся из сундучка. Я собрал их и отнес на другой конец двора. У хаты на кирпичиках стоял котел. В нем варилась свинина. Она дымилась, как дымится издалека родной дом в деревне. И путала во мне голод с одиночеством без примера. Я покрыл сеном разбитый мой сундучок, сделал из него изголовье и лег на землю, чтобы прочесть в правде речь Ленина на втором конгрессе Коминтерна. Солнце падало на меня из-за зубчатых пригорков. Казаки ходили по моим ногам, парень потешался надо мной без устали. Излюбленные строчки шли ко мне тернистую дорогой и не могли дойти. Тогда я отложил газету и пошел к хозяйке, сучившей пряжу на крыльце. «Хозяйка, — сказал я, — мне жрать надо». Старуха подняла на меня разлившиеся белки полуослепших глаз и опустила их снова. «Товарищ, — сказала она, помолчав, — от этих дел я желаю повеситься». «Господа Бога, душу мать!» — пробормотал я тогда с досадой и толкнул старуху кулаком в грудь. Толковать тут мне с вами. И отвернувшись, я увидел чужую саблю, валявшуюся неподалеку. Строгий гусь шатался по двору и безмятежно чистил перья. Я догнал его и пригнул к земле. Гусиная голова треснула под моим сапогом, треснула и потекла. Белая шея была разослана в навозе, и крылья заходили над убитой птицей. «Господа Бога душу мать!» — сказал я, копаясь в гусе саблей. «Изжарь мне его, хозяйка!» Старуха, блестя слепотой очками, подняла птицу, завернула ее в передник и потащила к кухне. «Товарищ!» — сказала она, помолчав. «Я желаю повеситься!» И закрыла за собою дверь. А на дворе казаки сидели уже вокруг своего котелка. Они сидели недвижимо, прямые, как жрецы, и не смотрели на гуся. «Парень нам подходящий», — сказал обо мне один из них. Мигнул и зачерпнул ложкой щи. Казаки стали ужинать сдержанным изяществом мужиков, уважающих друг друга. А я вытер саблю песком, вышел за ворота и вернулся снова, томясь. Луна висела уже над двором, как дешевая серьга. «Братишка», — сказал мне вдруг Суровков, старший из казаков, «садись с нами снедать, покеле твой гусь доспеет». Он вынул из сапога запасную ложку и подал ее мне. Мы похлебали самодельных щей и съели свинин. «В газете-то что пишут?» — спросил парень с льняным волосом и опростал мне место. «В газете Ленин пишет», — сказал я, вытаскивая правду. «Ленин пишет, что во всем у нас недостача». И громко, как торжествующий глухой, я прочитал казакам ленинскую речь. Вечер завернул меня в живительную влагу сумеречных своих прост. Вечер приложил материнские ладони к пылающему моему лбу. Я читал и ликовал, и подстерегал, ликуя, таинственную кривую ленинской прямой. «Правда, всякую ноздрю щекочет», — сказал Суровков, когда я кончил. «Да как ее из кучи вытащить? А он бьет сразу, как курица по зерну». Это сказал о Ленине Суровков, взводный штабного эскадрона. И потом мы пошли спать на сеновал. Мы спали шестеро там, согреваясь друг от друга, с перепутанными ногами под дырявой крышей, пропускавшей звезд. Я видел сны и женщин во сне, и только сердце мое, обогренное убийством, скрипел и текло.
Да, да. Ну а сейчас слово Елене Иосифовне.
А у меня еще...
Сядете,
да
или
нет.
Стоять будет? Тогда да. К микрофону.
Давид Маркович, которого я видела, пройдите сюда, пожалуйста. Чего закончила вот первую основную статью в этой книге, а именно с признания Бабеля, которое он сделал в конце 24-го года в разговоре с первым редактором Конармии Дмитрием Фурмановым. Бабель сказал ему: «Я туго пишу, и верно, я человек всего 2-3 книжек, более едва ли успею и сумею». И дальше я написала, что, по сути, так оно и случилось. Но вот в этой моей фразе Как и в названии сегодняшнего вечера, главная книга Исаака Бабеля, или когда мы называем центральная книга Исаака Бабеля, есть значительная доля натяжки, условности. Потому что книг-то, по сути, у Бабеля, если мы подразумеваем под книгой произведение, а не издание, изданий у него как раз было немало прижизненных, книга у Бабеля одна, и это Кунармия. Задуманы были другие, например, «История моей голубятни», но даже когда он написал, вернее, опубликовал в 1931 году «Рассказы в подвале» и «Пробуждение», и уже существовали рассказы в печати «История моей голубятни. Первая любовь», то он не объединил их в эту книгу, хотя собирался. По каким причинам, это уже не тема сегодняшнего разговора. Ну вот, вы знаете, у меня есть теперь родной магазин «Академкнига», вот сейчас его заведующий там у нас любезно нам продает книги, а я разговаривала с продавцом этого магазина, и она мне сказала, вот теперь надо также издать, в смысле, в Литпамятниках, там, где про Беню Крика, «Одесские рассказы». И я не могу сказать, чтобы эта мысль не приходила мне в голову. Конечно, приходила. Но это невозможно. Невозможно, я имею в виду, в формате литературных памятников, даже по техническим причинам. Дело в том, что в этом случае, что считать памятником? Ведь классический цикл «Одесские рассказы», который сформировал Бабель, это 4 рассказа. Они у него все короткие и лаконичные. И в этом случае, наверное, бы раздел дополнений, если бы таковое издание было предпринято, я даже не берусь посчитать, во сколько раз, раз в 20, наверное, по объему превышало бы сам памятник. Поэтому это, наверное, невозможно. Ну вот, кстати сказать, у Бабеля есть единственный сборник 1931 года в гослитиздате, который он назвал «Одесские рассказы». Но помимо вот этих 4 рассказов и, как он всегда включал, в конец раздела «Одесские рассказы» драму «Закат», кроме вот этих 5 произведений, там были не относящиеся к теме «История моей голубятни», «Первая любовь», упоминавшийся здесь «Конец святого Ипатия», «У батьки нашего Макно» и «Ты проморгал капитан». Вот. А, скажем, нет у Бабеля ни одного сборника, который бы назывался «Кунармия», а их 6, последние 2 издания сдвоенные, как вы знаете, в которые, помимо «Кунармии», было бы включено что-то другое. То есть это совершенно вот такое уникальное явление в творчестве Бабеля и, может быть, вообще в советской литературе. Но... Кстати сказать, если он публиковал практически большую часть в периодике рассказов из конармейского цикла, публиковал с подзаголовком из книги «Конармия». Есть у него несколько рассказов, которые шли под рубрикой из дневника, в том числе мой первый рассказ книги «Переход через Бруч», который был напечатан в «Правде» в августе 1924 года. И вместе в журнале «Красная новь» вместе с рассказом «Линия цвет» был напечатан один из центральных рассказов кунармейского цикла «Пан Аполлик» под рубрикой «Миниатюры». Единственный пример, когда Бабель еще, так сказать, вот написал из книги, это публикация в «Новом мире» в 1931 году Гапы Гужвы из книги «Великая креница». Больше такого нет. А если он публиковал «Одесские рассказы», то из «Одесских рассказов». Вот эти 4 классических одесских рассказа, они все время, он их в сборниках печатал в той последовательности хронологической, в которой они были опубликованы в периодике. А что касается конармии, то, естественно, он этот принцип не соблюдал. Вот, он перетасовал все. И, конечно, даже и не всегда сохраняется хроника событий, происходящих в рассказах конармии. Ну вот о чем я хочу сказать. Что я хочу сказать о композиции? Ну, на первый взгляд, очень на первый, она несколько, может быть, за исключением первого рассказа и последнего «Сынрави», я говорю сейчас о цикле, о книге из 34 рассказов, она кажется такой, ну, несколько хаотичной. Вот. Потом надо отметить жанровую полифонию. Там и повествование от первого лица, и солдатские или казачьи-крестьянские сказ, и библейские сказания, и апокрифы, и документы, там, письма, заявления и так далее. Вот. И несмотря вот на эту постоянную перебивку планов, несмотря на эту жанровую, такое жанровое многообразие, несмотря на все это, несмотря на монтажный принцип, иногда даже вот по Эйзенштейну, да, я имею в виду даже не вообще конармии, а некоторых рассказов, я об этом написала, я не буду, естественно, пересказывать здесь, вот эта книга «Конармия», я имею в виду книгу из 34 рассказов, она составляет вот какое-то такое необыкновенную целостность, гармонию. И я сейчас выскажу свое мнение, вот оно частное, но поверьте мне, оно такое выстраданное. Я очень люблю рассказ «Аргамак», который в 1933 году Бабель присоединил к книге «Конармия». И я понимаю, что он стал парным, я даже об этом написала, к рассказу «Мой первый гусь» и как там замкнулась композиция, об этом не раз говорила. Но еще больше я люблю «Поцелуй» из-за чеховской интонации, который Бабель собирался по свидетельству Антонины Николаевны Пирожковой включить в «Конармию». Но «Поцелуй» был напечатан после 1936 года, мы не знаем, включил бы он, не включил, иногда он много чего собирался, но не выполнял, как вот с историей моей голубятни, например. Но вот, понимаете, вот эта книга, совершенно особая книга, которая заканчивается сыном Рави. И вот мне, ну, на мой такой вот взгляд, да, все-таки «Аргамак» – это уже из другой оперы, и «Поцелуй» из другой оперы, хотя он, безусловно, является эпилогом. Значит, что я хотела сказать еще о поэтической системе Бабеля. Вот интересно, что Бабель, наверное, редкий, ну, может быть, кто-то меня поправит, да, но мне кажется, что это очень редкий прозаик, который не начинал со стихов и стихов никогда не писал. Но, тем не менее, его короткие рассказы часто, они строились по, как бы, по методу стихосложения. И вот если Маяковский крики в строчке выгранивал, то Бабель выгранивал в свою удивительную прозу в конармии правду гражданской войны. И об этом я привела большой фрагмент из воспоминаний Тамары Владимировны Ивановой, которая очень точно вот об этом написала, тоже не буду повторять. Ну и она написала вот про то, как Бабель искал единственно нужное слово, которое, ну, которое бы ложилось в нужный ритм, это абсолютная, абсолютная правда. И, ну вот я не буду повторять, значит, не буду сейчас говорить, об этом очень много писалось про «Сбруч», «Случ» и «Шоссе, идущее от Бреста до Варшавы», по каким причинам Бабель, ведь его искажение реальности, самое главное, это вот первый рассказ, а он «Зачин», «Зачин», который был опубликован в «Правде». Но Бабель был опубликован значительно позже, чем другие рассказы. Но Бабель ведь с самого начала задумал книгу. И я думаю, что когда он писал и публиковал «Переход через Бруч», он уже думал и знал, что это будет первый рассказ Кунагни. И, ну, я приведу другие, может быть, менее такие вот бросающиеся в глаза примеры, которые я привела в книге, в статье. Ну, например, в рассказе «Сашка Христос» названы три брата Будённого – Емельян, Лукьян и Денис. И вот Емельян и Денис – это подлинные имена. А младшего Будённого звали Леонид. Значит, Бабель что делает? Емельян, Лукьян и Денис. Да? Это рифма. Рифма, а он еще и как бы не по старшинству, да, то есть Леонид он заменил на Лукьян, создав рифму, и перечисляет их не по старшинству, и, значит, таким образом вот это вот, как бы вот эти три слова точно ложатся в найденный писателем ритм. Теперь вот рассказ замечательный, который только что прозвучал, «Камбрик 2». На самом деле Иван Колесников, о котором идет речь, был командиром, был назначен вместо тяжело раненого командира Колесова командиром 3-й бригады 6-й дивизии. И Бабель не мог этого не помнить, потому что командиром 2-й бригады был ставший вскоре начальником начальником 6 вместо Тимошенко Апанасенко. Книги Павличенко. Вот. Он это сделал для чего? Для того, чтобы избежать ненужной в данном случае аллитерации. И еще наоборот, кстати, рассказ Конкин. Конкин – реальное лицо, но его зовут не Васька, не Василий, как в рассказе, а Николай. Он был комиссаром 2-й бригады. 2-й бригады 14-й дивизии. Но в рассказе Конкин мы читаем: «Веришь ли теперь Ваське эксцентрику 3-й непобедимой бригады комиссару?» То есть в данном случае ему понадобилось числительное с ударением на первом слоге Бабелю. Вот. Теперь, значит, ну, конечно, главная задача, это понятно, да, это требование серии в литературных памятниках, это подготовка текста, выверенная критическая подготовка текста. И очень важным, я считаю, раздел разночтений в рассказах, которые вот представлены в этой книге, потому что, печатая основной памятник по первому изданию 26-го года, но вот этим разделом разночтений тем самым представляются абсолютно все известные версии, включая автограф, один, авторизованные машинописи, списки авторизованные, и все-все публикации, и дальнейшие публикации в дальнейших изданиях вот, каждого рассказа. То есть вот такое вот полное представление. И, ну вот, я хочу сказать, что вот основной, одной из основных своих задач и, может быть, основной пафос моей работы был в том, чтобы показать, ну, как бы большую достоверность рассказов Бабеля, вот эту правду жизни, на которую он опирался, чем это, об этом думали даже поклонники Кунагни и чем считалось раньше, когда мы не знали дневника писателя. Вот. Потом вот выявлены очень-очень многие документы. Вот, скажем, тот же рассказ Конкин Бабель преображает, но там описан реальный подвиг Конкина. И Бабель, ну, наверное, протокол Реввоенсовета о награждении его орденом Красного Знамени он не читал, но была заметка в Красном Кавалеристе, которую наверняка он знал. Вот. И, кстати, там, ну, он, у него кавалер трех орденов Красного Знамени. Вот это число три, оно три ранения он описывает абсолютно точно. То есть три ранения, одно из них в ногу, три ранения получил Николай Конкин, комиссар 2-й бригады 14-й дивизии, 14 июня 20-го года в бою под селом Старосельцы, правда, не поза Белой Церковью. Ну, понятное искажение. И он создает, почему три ордена Красного Знамени? Конечно, гипербола и рифма к трем ранениям, которые он называет тремя отличиями в боях против неприятеля. И я хочу сказать, что Бабель, ведь он очень четко в 1936 году в интервью «Комсомольской правде», вот после смерти Алексея Максимовича Горького, он очень четко сформулировал свое писательское кредо, свое вот, ну, или авторский метод, как хотите. Литература складывается из трех явлений. Во-первых, действительная жизнь. Необходимо хорошо знать действительную жизнь. Во-вторых, эту действительную жизнь забыть. И в-третьих, эту жизнь сочинить и осветить ее таким ослепительным светом, чтобы это и была настоящая жизнь. И здесь нельзя не вспомнить его вот такую знаменитую, ну, может быть, отчасти парадоксальную, но абсолютно верную формулу из рассказа «Мой первый гонорар». Хорошо придуманной истории незачем походить на действительную жизнь. Жизнь изо всех сил старается походить на хорошо придуманную историю. И, ну вот еще я хотела, так сказать, еще одну цитату, более ранее, 1932 года, из Бабеля. «Полученное от действительности впечатление, образы и краски я забываю. И потом возникает одна мысль, лишенная художественной плоти, одна голая тема. Я начинаю развивать эту тему, фантазировать, облекая ее в плоть и кровь, но не прибегая к помощи памяти. Но удивительное дело». То, что кажется мне фантазией, вымыслом, часто впоследствии оказывается действительностью, надолго забытую и сразу восстановленную этим неестественным и трудным путем. Так была создана конармия. И вот действительно, то, что кажется вымыслом, вот мне всегда казалось вымыслом абсолютнейшим рассказ «Измена». Но потом вдруг в Российском государственном военном архиве я нахожу такое количество документов, которые можно, ну, как бы иллюстрировать эту измену, которая является реальным комментарием и так далее. Ну вот, если говорить о связи жизни и художественной правды Бабеля, то нельзя не сказать о дневнике, который вошел в дополнение. Кстати, совершенно по-новому он представлен. Я имею в виду текстологически, вот, ну, у кого есть книга, тот увидит. Но здесь я вот о чем не могу не сказать. Просто о своем таком впечатлении. Но здесь я должна вспомнить еще раз Антонину Николаевну Пирожкову, в общем-то, великую женщину. Ей достался тяжкий труд, не знаю, расшифровывать этот дневник, читать его впервые. И вот, я не знаю, как вот сравнительно недавно мне прислали ее интервью, она об этом не раз говорила, но вот прислали интервью с нидерландским журналистом, уже в Америке она была, и вот она об этом рассказывала. Она, когда расшифровывала дневник, потом три раза она его перепечатывала на машинке, и всякий раз она плакала. Так ей было жалко Бабеля и тех людей, о которых там говорится. Вот. И она говорит, когда только третий раз она перепечатывала на машинке, она уже не плакала. И вот, ну, я просто не могу об этом не сказать. Мне довелось работать с этой тетрадкой, а работать, наверное, это не то слово. Ну, прожить несколько дней, когда я сверяла дневник вот в далекой Америке. Там я вот жила у внука Бабеля, как у Христа за пазухой, и сидела, сверяла дневник, планы, наброски конармии и другие автографы, связанные с конармией. И вот, понимаете, это как бы совершенно вот такое, я не знаю, то есть эмоционально это действительно очень, очень сложно. И вот у меня была возможность по времени еще раз, может быть, еще что-то посмотреть, может быть, еще раз верить, я просто не могла. Я не могла, я вот его отдала, да, вот несколько дней с этой тетрадкой. И, в общем, что я хочу сказать, значит, что важно было в этой книге мне показать, последнее, да, я уже заканчиваю, вот в комментарии, да, помимо текстологического, чисто литературоведческого комментария, конечно, основную часть комментария составляет комментарий реальный. И вот в этом реальном комментарии я опираюсь на, то есть выделяю такой, ну скажем, фактологический, и опираюсь там, ну я об этом даже специально написала, по-моему, и в аннотации, и в преамбуле к комментариям, на воспоминания Будённого, на дневник бывшего секретаря РФН-совета, первой иконы Орловского, и на исторический очерк начальника штаба первой иконы Клюева, и на, в общем-то, совершенно потрясающие документы, которые очень хорошо корреспондируются с дневником Бабеля, и даже вот с последним, вот на Камбрик-2. Ведь Бой, как описал его даже в рассказе Бабель, не говоря уже о дневнике, и как описал его Будённый, там очень много общего. Но вот все, наверное, что есть. Да, и простите, последнее я, конечно, там вынесла, естественно, благодарности всем, я повторять не буду. Но там нет нескольких благодарностей, ну, упустила. Я должна еще поблагодарить архив Горького, вот здесь заведующая Елена Рафаиловна Матевосян, которые предоставили мне для иллюстрации ответ Будённому, автограф, черновой вариант, и отдел рукописей Института мировой литературы за то, что они мне дали тоже для иллюстрации автограф Бабеля, его письмо Фурманову 26 года. Вот. И, к сожалению, никого сегодня нет из издательства. Я хочу поблагодарить, вот еще, как бы убедилась, вот жива еще вот эта вот школа академическая, я очень оценила, сейчас вы знаете, да, что делается с книгоизданиями, но вот в науке еще сохранилось все. Вот. Я хочу поблагодарить заведующую редакцию, замглавного редактора, к сожалению, просто она должна была выступать. Сегодня Елену Юрьевну Жолудь и редактора, с которым я работала, это Марина Леонидовна Береснева, и художественного редактора, главного художника науки, вот замечательно, значит, сделавшего суперобложку, ну, в том числе суперобложку, Владимир Юрьевич Яковлев. Спасибо.
Спасибо. Ну, я вспоминаю, что Бабель писал Фурманову, что книжка «Конармия» должна быть обязательно небольшой. Вот. А вы видите, в каком формате. Но я не в осуждение этому изданию, это формат серийный, большой в литературных памятниках, и слишком много здесь всякого дополнительных комментирующих материалов, но... Все-таки вот эти слова Бабеля из письма Фурману мне вспоминаются. А сейчас слово ответственному редактору книги, члену-корреспонденту Академии наук, заведующую отделом новейшей русской литературы и литературы русского зарубежья Наталье Васильевне Корниенко. Все мы ее знаем как... замечательного специалиста по Андрею Платонову и знающую прекрасно эту эпоху, эту литературу этого времени.
Я, конечно, здесь и от редколлегии серии литературных памятников, где являюсь заместителем главного редактора, и поэтому могу сказать, что сегодня у нас праздник не только... когда хочется сказать, как хорошо, что это свершилось, что в литературных памятниках вышел литературный памятник, Ну, это, конечно, большой праздник Елены Иосифовны Погорельской, и я хочу ее поздравить с этой ее работой, о которой она сама не скажет, поэтому скажу я. Вот, подарить ей цветы. Вот, и книгу. Буквально только вышла. Я вообще думала, что я два таких кирпича вам принесу, но получился только один. В серии «Гражданская война в России» вышла тоже литературный памятник, я считаю, «Бронепоезд 1459». Вот, их вышло здесь три бронепоезда. Вот, тоже литературный памятник эпохи. Вот это от меня и от Елены Алексеевны Попковой, внучки Всеволода Иванова. Я бы хотела сказать несколько слов о нашей серии и о том, как Конармия встала в план нашей редколлегии. Как известно, в советское время произведения советской литературы редколлегия не принимала. За исключением Василия Теркина, произведения советской литературы в литпамятниках не печатались. И насколько я еще тогда не была в редколлегии, как наши классики говорили, потому что Союз писателей тогда бы нам приносил свои литературные памятники. От руководства Союза писателей сложно было отказаться. Поэтому, скажем, в литпамятниках, в серии литературных памятников для меня – как члена редколлегии и человека, который курирует русскую литературу советского периода, как раз очень важно издать действительно великие литературные памятники советской эпохи. Даже не у нас эмиграция идет, но в большей даже степени я заинтересована в том, чтобы издать литературные памятники, созданы здесь, в Советской России. А если мы подумаем так, то их у нас очень много. У нас золотая литература. Но дело в том, что подготовители к этим литературным памятникам у нас почти нет. Требования серии литературной памятники очень простые. Но филолог, критик, более нам известный, он что делает? Он ведет писателя, говорит, вот он актуален сегодня, да, а этот не актуален. Вот это читайте так. А в серии литературных памятников, как в академических изданиях, это запрещено. Наша задача не вести писателя, а вести к писателю. Мы можем дать в комментариях в наших работах только то, что абсолютно достоверно известно. Все остальное, как я говорю, пишите статьи. Пишите, публикуйте монографии, что хотите. Но в серии литературной памятники, как и в академическом издании, нет. И, конечно, у нас уже все-таки вышли какие-то памятники советской эпохи. У нас вышла первая редакция «Хождение по мукам», но у нас «Северянин» вышел. У нас вышла удивительная книга Всеволода Иванова «Тайная тайных». У нас вышли столбцы Заболоцкого, именно те столбцы, которые были литературным памятником эпохи, а не то, что Николай Алексеевич сказал, что вот издавайте так. Мы не имеем права в других изданиях нарушить его авторскую волю. А в литературных памятниках мы имеем право издать то, что было литературным памятником, а дальше издать разночтение и прочий другой материал. И когда, конечно, я познакомилась с Еленой Иосифовной, у меня первое сразу было желание – познакомилась с работами, я ей почти сразу предложила готовить Конармии в серии литературных памятников. Потому что это, я считаю, первое у нас академическое по-настоящему издание Конармии. Здесь, во-первых, то, о чем Елена Осиповна немножко сказала, здесь фантастический, конечно, исторический архив. И когда вот факт и образ... Пожалуйста, сравнивайте, анализируйте, где писатель придумал, где он сфантазировал. Это уже на этом материале, который в этой книге представлен, я уверена, будут написаны десятки статей, монографии, потому что огромный материал дан. дан, как бы даны источники, дан реальный комментарий. Чем отличается как раз реальный комментарий? Он отличается тем, что он реальный. Сказала бы я. Да, у него должен быть какой-то достоверный источник. Причем источник вынесены не из статей 90-х годов 20 века, а вынесены из того, что могло быть в орбите писателей. Конечно, и здесь серия «Наша редколлегия» вообще на последнем заседании, вообще как праздник, восприняла то, что Кунармия выходит и фактически вот-вот выйдет. Конечно, я думаю, что после того, как так подготовлен дневник, здесь, я думаю, только о дневнике появятся новые работы. Новые работы и по поэтике дневника, да, и по тому же соотношению исторического факта и образа, потому что дневник вообще дает колоссальный не только материал реальный, но и другой материал для осмысления и гражданской войны, и, в общем-то, нашей истории, и, конечно, контекста, в котором создавалась Кунармия. Но это уже большие историко-литературные контексты. Конечно, этому будет посвящена еще не одна конференция о Бабеле, которая впереди, в общем-то, классик, он же вечен, поэтому и осмысление его творчества, оно шло, идет и будет продолжаться. И это, в этом, так сказать, наши работы могут устаревать, потому что они обогащаются другими знаниями, а классика, она не устаревает. Поэтому я поздравляю Елену Иосифовну, поздравляю, ну, коллеги, мы уже друг друга поздравили, и поздравляю всех читателей с выходом Кунармии в литературных памятниках. Я надеюсь, хоть собрание сочинений у Бабеля немного, но все-таки мы подойдем и к этапу научного собрания сочинений Бабеля. Спасибо большое всем.
Спасибо вам. А сейчас слово филологу и историку, доктору исторических наук Давиду Марковичу Фельдману.
Почти все нужное уже
Нет,
было
это не
сказано.
Туда.
Здесь почти все нужное уже было сказано. И мне остается добавить совсем немного. Начну с главного. Каждая книга, она принадлежит своему времени, да? Она пишется для современников и читается современниками. А потом актуальность теряется. Книги переиздаются, они меняются, возникает спор, как издавать, по каким источникам. Возникает спор о том, как понимать, и эти споры не прекращаются. И вот тут появляется текстолог, тот, чья обязанность построить мост между тем временем, когда книга была издана, и сегодняшним читателем. Обязанность достаточно тяжелая, потому что в области советской литературы было принято то, что не принималось в области, скажем, русской литературы. Было понятие канонического издания, хотя в текстологии не существует канонов, это из области богословия, и была жесткая установка. Последнее из прижизненных изданий является наиболее репрезентативным. К счастью, это ушло в прошлое. Последнее из прижизненных изданий, как и все предшествующие, отражает не столько волю автора, сколько совокупность волеизъявлений цензоров и редакторов. И текстолог пласт за пластом снимает то, что привнесено, и создает новую версию, новое издание. Текстолог обязан лишь аргументировать свои решения, выбор за ним. И вот эта книга, она как раз и построена в лучших академических, я бы сказал, традициях. Не то, чтобы я совсем был согласен, иначе бы... Да, ну дальше понятно. Вот. Эта книга сделана в лучших академических традициях, потому что каждое свое решение текстолог аргументирует. Ничего больше, я думаю, требовать нельзя. Конечно, когда-нибудь сделают другое, может быть, тоже в серии «Литературные памятники» издания. А пока это лучшее из возможных и существующих, с чем я и поздравляю Елену Иосифовну и всех, кто участвовал в этой работе.
Спасибо. Так, теперь слово Алексею Александровичу Холикову, филологу из Московского университета.
Да, спасибо, уважаемые коллеги. Я бы хотел выступить с точки зрения практикующего университетского преподавателя. Вот работая на кафедре теории литературы, смею вас заверить, что для студентов филологического факультета не стоит напоминать слова Гёте о том, что теория суха. Они это как-то опытным путем постигают. Но если этих же студентов спросить, что может быть еще суше, то, к большому сожалению, многие из них ответят – текстология. Большому сожалению. И вообще курс, успех курса по текстологии часто определяется не концепцией, а удачно подобранными примерами, иллюстрациями. И в этом отношении книга, которую подготовила Елена Иосифовна Погорельская, это не только замечательно, о чем уже сегодня было сказано, образец серии, почтенной серии «Литературные памятники», это учебник по текстологии для будущих филологов, в котором очень много любопытных примеров. Но вот я хочу две опечатки вам, не те, которые в книге серии «Литературные памятники», а те, которые выудила Елена Иосифовна в процессе работы, и которые, может быть, вот, позволят мне как-то подтвердить и свои слова. Во фразе «Поляки вошли в броды и были выбиты контратакой» из слова «поляки» выпала буква «Я».
В 28-м году.
И получилось «Полки вошли в броды и были выбиты контратакой». Еще более курьезный пример приведу вам. Вырыли Трунову могилу на торжественном месте в общественном саду посреди города у самого собора. И вот последние слова трансформировались, к сожалению, у самого забора. Ну вот, казалось бы, да, о чем мы говорим? Об опечатке, об ошибке, может быть, в одну букву. Но ведь искажено не только слово. Искажается образная система художественного произведения. И вот здесь-то как раз разговор о текстологии переходит к поэтике. Я открою небольшой секрет. Некоторое время назад, еще когда этот том, наверное, задумывался, Елена Иосифовна согласилась прийти в Московский университет и выступить...
Нет, он уже был в процессе,
уже сильно в процессе.
Да.
Это было, наверное, чуть позже. Согласилась прийти в Московский университет и выступить перед моими магистрантами, дать им мастер-класс по текстологии рассказов Бабеля. Вот я вам хочу сказать, что после этой встречи часть студентов пошли в архив, опять же, благодаря помощи Елены Иосифовны. И ни один из них не скажет, что текстология – это скучно, текстология – это сухо. Поэтому перед нами не только исследователь, перед нами и замечательный, готовый преподаватель высшей школы. Ну, а теперь несколько слов о том, что если мы поступим, может быть, жестоко по отношению к этому изданию и отделим от основного текста научно-справочный аппарат, то я убежден, что мы получим монографию в виде очень насыщенного концентрата, который в научном отношении питательнее многих исследований, разбавленных водой на сотни страниц. И, конечно, это будет не только монография по текстологии, где масса материала, в том числе для обсуждения проблемы, которую нужно сегодня следователям активнее обсуждать. Я имею в виду жанр научного комментария. А, конечно, история текста. Это будет монография и по истории литературы, и по теории литературы. Потому что, когда я просматривал приложение, я нашел для себя много ценного с точки зрения жанра новеллы, очень специфического для русской литературы, редкого, можно сказать, если понимать строго этот жанр. С точки зрения структурно-композиционной организации составных текстовых ансамблевых образований и так дальше. Словом, если вам показалось, что я держу в руках одну книгу, это оптический обман. И мне бы хотелось сказать, что это, конечно, труд, доказывающий, что исследовательские возможности текстологии далеко не исчерпаны. И мне бы также хотелось пожелать увидеть в перспективе не только научную биографию Бабеля, над которой Елена Леонидовна работает. Надеюсь, я тайну не выдаю этим.
Заканчиваю. В этом году выйдет, я надеюсь. Да.
Это будет чудесный еще один подарок. Но и научное собрание сочинений Бабеля. Вот это мое скромное пожелание. Спасибо.
Спасибо, Алеша.
Спасибо. Ну и завершать мы должны Бабелем, и поэтому Игорь Яцко. Еще три рассказа.
«Соль», «История одной лошади» и «Продолжение истории одной лошади». Ну, не три, а два с третью.
«Соль». Дорогой товарищ редактор, хочу описать вам за несознательных женщин, которые нам вредны. Надеюсь и на вас, что вы, объезжая гражданские фронты, которые брали под заметку, не миновали закоренелую станцию Фастов, находящуюся за 3-9 земель в некотором государстве, на неведомом пространстве. Я там, конечно, был, самогон пива пил, усы обмочило, в рот не заскочил. Про эту вышеизложенную станцию есть много кое-чего писать. Но, как говорится в нашем простом быту, господнего дерьма не перетаскать. Поэтому опишу вам только за то, что мои глаза собственноручно видели. Была тихая славная ночка 7 дён тому назад, когда наш заслуженный поезд конармии остановился там, груженный бойцами. Все мы горели способствовать общему делу и имели направление на Бердичев. Но только замечаем, что поезд наш никак не отваливает, Гаврилка наш не крутит, и бойцы стали сомневаться, переговариваясь между собой. В чем тут остановка? И действительно, остановка для общего дела вышла громадная по случаю того, что мешочники, эти злые враги, среди которых находилась также несметная сила женского полу, нахальным образом поступали с железнодорожной властью. Безбоязненно ухватились они за поручни, эти злые враги, на рысях пробегали по железных крышах, коловоротили, мутили, и в каждых руках фигурировала небезызвестная соль, доходя до 5 пудов в мешке. Но недолго длилось торжество капитала мешочников. Инициатива бойцов, повылазавших из вагона, дала возможность поруганной власти железнодорожников вздохнуть грудью. Один только женский пол со своими торбами остался в окрестностях. Имея сожаление, бойцы, которых женщин посадили по теплушкам, а которых не посадили. Также и в нашем вагоне 2-го взвода оказалось налицо 2 девицы, а пробивший 1-й звонок подходит к нам представительная женщина с детем, говоря: «Пустите меня, любезные казачки, Всю войну я страдаю по вокзалах с грудным детем на руках. И теперь хочу иметь свидание с мужем. Но по причине железной дороги ехать никак невозможно. Неужели у вас, казачки, не заслужил? Между прочим, женщина, говорю я ей, какое будет согласие у взвода, такая получится ваша судьба. И обратившись к взводу, я им доказываю, что представительная женщина просится ехать к мужу на место назначения, и дитё действительно при ней находится, и какое будет ваше согласие, пускать ее или нет. «Пускай ее!» – кричат ребята, – «а после нас она и мужа не захочет». «Нет», – говорю я ребятам довольно вежливо, – «кланяюсь вам взвод, но только удивляет меня слышать от вас такую же ребятину. Вспомните взвод вашу жизнь, и как вы сами были дитями при ваших матерях, и получается вроде того, что не годится так говорить». И казаки, проговорившие между собой, какой он стал быть, Балмышев, убедительный, начали пускать женщину в вагон, и она с благодарностью лезет. И каждый, раскипятившись моей правдой, подсаживает ее, говоря наперебой: «Садитесь, женщина, в куток, ласкайте ваше дитя, как водится с матерями, никто вас в кутке не тронет, и приедете вы, нетронутая, к вашему мужу, как это вам желательно. И надеемся на вашу совесть, что вы вырастите нам смену, потому что старая старица, а молодняка, видать, мало». Горе мы видели, женщина, и на действительной, и на сверхсрочной, голодом нас сдавнуло, холодом обожгло, а вы сидите здесь, женщина, без сомнения. И пробивший третий звонок, поезд двинулся, и славная ночка раскинулась шатром, и в том шатре были звезды, каганцы, и бойцы вспомнили кубанскую ночь и зеленую кубанскую звезду, и думка пролетела, как птица, и колеса тарахтят, тарахтят. По прошествии времен, когда ночь сменилась своего поста, и красные барабанщики заиграли зорю на своих красных барабанах, тогда подступили ко мне казаки, видя, что я сижу без сна и скучаю до последнего. «Балмышев, — говорят мне казаки, — отчего ты ужасно скучный и сидишь без сна? Низко кланяюсь вам, бойцы, и прошу маленького прощения, но только дозвольте мне переговорить с этой гражданкой пару слов». И, задрожав всем корпусом, я поднимаюсь со своей лежанки, от которой сон бежал, как волк от свора злодейских псов, и подхожу до нее, и беру у ней с рук дитё, и рву с него пеленки и тряпье, и вижу поза пеленками добрый пудовик соли. «Вот интересное дитё, товарищ, которое титик не просит, на подол не мочится и людей со сна не беспокоит. Простите, любезные казачки, — встревает женщина в наш разговор очень хладнокровно, — не я обманула, лихо мое обмануло». «Балмышев простит твоему лиху, — отвечаю я женщине, — Балмышеву оно немногого стоит. Балмышев за что купил, за то и продает. Но обратись к казакам, женщина, которые тебя возвысили, как трудящуюся мать в республике. Обратись на этих двух девиц, которые плачут в настоящее время, как пострадавшие от нас этой ночи. Обратись на жен наших на пшеничной Кубани, которые исходят женской силой без мужей, и те тоже самые одиноки, по злой неволе насильничают проходящих в их жизни девушек, а тебя не трогали, хотя тебя неподобную только и трогать. Обратись на Россию, задавленную боль. А она мне: я соли своей решилась, я правды не боюсь. Вы за Россию не думаете, Вы жидов Ленина и Троцкого спасаете. За жидов сейчас разговора нет, вредная гражданка. Жиды сюда не касаются. Между прочим, за Ленина не скажу, но Троцкий есть отчаянный сын тамбовского губернатора и вступился, хотя и другого звания, за трудящийся класс. Как присужденные каторжане, вытягают они нас, Ленин и Троцкий, на вольную дорогу жизни, а вы, гнусная гражданка, есть более контрреволюционерка, чем тот белый генерал, который с острой шашкой грозится нам на своем тысячном коне. Его видать, того генерала, со всех дорог. И трудящийся имеет свою думку, мечту его порезать. А вас, несчетная гражданка, с вашими интересными детками, которые хлеба не просят и до ветра не бегают, вас не видать, как блоху. И вы точите, точите, точите. Я действительно признаю, что выбросил эту гражданку на ходу под откос. Но она, как очень грубая, посидела, махнула юбками и пошла своей подлой дорожкой. И увидев эту невредимую женщину и несказанную Россию вокруг нее, и крестьянские поля без колоса, и поруганных девиц, и товарищей, которые много ездят на фронт, но мало возвращаются, я захотел спрыгнуть с вагона и себе кончить или ее кончить. Но казаки имели ко мне сожаление и сказали: ударь ее из винта. И сняв со стенки верного винта, я смыл этот позор с лица трудовой земли и республики. И мы, бойцы второго взвода, кланяемся перед вами, дорогой товарищ редактор, и перед вами, дорогие товарищи из редакции, беспощадно поступать со всеми изменниками, которые тащат нас в яму и хотят повернуть речку обратно и выстелить Россию трупами и мертвой травой. За всех бойцов второго взвода Никита Балмышев, солдат революции.
Браво.
История одной лошади. Савицкий, наш начдив, забрал когда-то у Хлебникова, командира первого эскадрона, белого жеребца. Это была лошадь пышного экстерьера, но с сырыми формами, которые мне всегда казались тяжеловаты. Хлебников получил взамен вороную кобыленку неплохих кровей с гладкой рысью. Он держал кобыленку в черном теле и жаждал мести. И ждал своего часа. И он дождался его. После июльских неудачных боев, когда Савицкого сместили и заслали в резерв чинов командного запаса, Хлебников написал в штаб армии прошение о возвращении ему лошади. Начальник штаба наложил на прошение резолюцию возвратить изложенного жеребца в первобытное состояние. И Хлебников, ликуя, сделал 100 верст для того, чтобы найти Савицкого, жившего тогда в Радзивиллове, в изувеченном городишке, похожем на оборванную солопницу. Он жил один, смещенный начдив, и лизуны из штабов не узнавали его больше. Лизуны из штабов удили жареных куриц в улыбках командарма, и холопствуя, они отвернулись от прославленного начдива. Облитый духами и похожий на Петра Великого, он жил в опале с казачкой Павлой, отбитой им у еврея-интенданта, и с 20 кровными лошадьми, которых мы все считали его собственностью. Солнце на его дворе напрягалось и томилось слепотой своих лучей, жеребята на его дворе бурно сосали маток, конюхи с взмокшими спинами просеивали овес на выцветших велках, и только Хлебников, израненный истиной и ведомый местью, шел напрямик к забаррикадированному двору. «Личность моя вам знакома?» — спросил он Савицкого, лежавшего на сене. «Видал я тебя как будто», — ответил Савицкий и зевнул. Тогда получайте резолюцию Начштаба, сказал Хлебников твердо. И прошу вас, товарищи из резерва, смотреть на меня официальным глазом. Можно, примирительно пробормотал Савицкий. Взял бумагу и стал читать ее необыкновенно долго. Потом он позвал вдруг казачку, чесавшую себе волосы в холодку под навесом. «Павла», — сказал он, — «с утра, слава тебе, Господи, чешемся. Направила бы самоварчик». Казачка отложила гребень и, взяв в руки волосы, перебросила их за спину. «Цельный день сегодня, Константин Васильевич, цепляемся», — сказала она с ленивой повелительной усмешкой. «То того вам, то другого». И она пошла к Начдиву, неся грудь на высоких башмаках, грудь, шевелившуюся, как животное в мешке. «Цельный день цепляемся», — повторила женщина, сияя, и застегнула Начдиву рубаху на груди. «То этого мне, а то того», — засмеялся Начдив, вставая, обнял Павлины отдавшиеся плечи и обернул вдруг к Хлебникову помертвевшее лицо. «Ты еще живой, Хлебников», — сказал он, обнимаясь с казачкой. «Еще ноги мои ходят, еще кони мои скачут, еще руки мои тебя достанут, и пушка моя греется около моего тела». Он вынул револьвер, лежавший у него на голом животе, и подступил к командиру первого эскадрона. Тот повернулся на каблуках, шпоры его застонали, он вышел со двора, как ординарец, получивший эстафету, и снова сделал 100 верст для того, чтобы найти начальника штаба, но тот прогнал от себя Хлебникова. «Твое дело, командир, решенное!» — сказал начальник штаба. «Жеребец тебе мною возворочен, а до куки мне без тебя хватает». Он не стал слушать Хлебникова и возвратил, наконец, первому эскадрону сбежавшего командира. Хлебников целую неделю был в отлучке. За это время нас перегнали на стоянку в Дубинские леса. Мы разбили там палатки и жили хорошо. Хлебников вернулся, я помню, в воскресенье утром 12 числа. Он потребовал у меня бумаги, больше 10, и чернил. Казаки обстругали ему пень, он положил на пень револьвер и бумагу и писал до вечера, перемарывая множество листов. «Чистый Карл Маркс», — сказал ему вечером военком эскадрона. «Че ты пишешь, хрен с тобой?» «Описываю разные мысли согласно присяге», — ответил Хлебников, и подал военкому заявление о выходе из коммунистической партии большевиков. «Коммунистическая партия», было сказано в этом заявлении, «основана, полагаю, для радости и твердой правды беспредела и должна также осматриваться на малых. Теперь коснусь до белого жеребца, которого я отбил у неимоверных по своей контре крестьян, имевших захудалый вид. И многие товарищи беззастенчиво надсмехались над этим видом, но я имел силы выдержать тот резкий смех и, сжав зубы за общее дело, выхалил жеребца до желаемой перемены, потому я есть товарищ, до белых коней охотник, и положил на них силы в малом количестве, оставшиеся мне от империалистской и гражданской войны. А таковые жеребцы чувствуют мою руку, и я тоже могу чувствовать его бессловесную нужду и что ему требуется. Но несправедливая вороная кобылица мне без надобности. Я не могу ее чувствовать, не могу ее переносить. Что все товарищи могут подтвердить, как бы не дошло до беды? И вот партия не может мне возвратить, согласно революции, мое кровное. То я не имею выхода, как писать это заявление со слезами, которые не подобают бойцу. Но текут без печи и секут сердце, засекая сердце в кровь. Вот это и еще много другого было написано в заявлении Хлебникова, потому что он писал его целый день, и оно было очень длинно. Мы с военкомом бились над ним сейчас и разобрали до конца. «Вот и дурак», — сказал военком, разрывая бумагу. «Приходи после ужина, будешь иметь беседу со мной». «Не надо мне твоей беседы!» — ответил Хлебников, вздрагивая. «Проиграл ты меня, военком!» Он стоял, сложив руки по швам, дрожал, не сходя с места, и озирался по сторонам, как будто примериваясь, по какой дороге бежать. Военком подошел к нему вплотную, но не доглядел. Хлебников рванулся и побежал, изо всех сил проиграл. Закричал он дико, влез на пень и стал обрывать на себе куртку и царапать грудь. «Бей, Савицкий!» — закричал он, падая на землю. «Бей! В раз!» Тогда мы его потащили в палатку, и казаки нам помогли. Мы вскипятили ему чай и набили папирос. Он курил и все дрожал. И только к вечеру успокоился наш командир. Он не заговаривал больше о сумасбродном своем заявлении, но через неделю поехал в Ров, свидетельствовался во врачебной комиссии и был демобилизован как инвалид, имеющий 6 поранений. Так лишились мы Хлебника. Я ужасно был этим опечален, потому что Хлебников был тихий человек, похожий на меня характером. У него одного в эскадроне был самовар, в незатишье мы пили с ним горячий чай, и он рассказывал мне о женщинах так подробно, что мне было стыдно и приятно слушать. Это, я думаю, потому, что нас потрясали одинаковые страсти. Мы оба смотрели на мир, как на луг в мае, как на луг, по которому ходят женщины и кони. Радзивиллов, июль. 1920 год. Продолжение истории одной лошади. 4 месяца тому назад Савицкий, бывший наш начдив, забрал у Хлебникова командира 1-го эскадрона белого жеребца. Хлебников ушел тогда из армии, и сегодня Савицкий получил от него письмо. Хлебников, Савицк. И никакой злобы на буденную армию больше иметь не могу. Страдания мои посереть той армии понимаю и содержу их в сердце чище святыни. А вам, товарищ Савицкий, как всемирному герою, трудящая масса Витебщины, где нахожусь председателем Уревкома, шлет пролетарский клич. Даешь мировую революцию и желает, чтобы тот белый жеребец ходил под вами долгие годы по мягким тропкам для пользы всеми любимой свободы и братских республик, в которых особенный глаз должны мы иметь за властью на местах и за властными единицами в административном отношении. Савицкий Хлебников. Неизменный товарищ Хлебников. Которое письмо ты написал до меня, то оно очень похвально для общего дела. Тем более сказать после твоей дурости, когда ты застелил глаза собственную шкуру и выступил из коммунистической нашей партии большевиков. Коммунистическая наша партия есть, товарищ Хлебников, железная шеренга бойцов, отдающих кровь в первом ряду. И когда из железа вытекает кровь, то это вам, товарищи, не шутки, а победа или смерть. То же самое относительно общего дела, которого не дожидаю увидеть расцвет, так как бои тяжелые, и командный состав сменяю в 2 недели раз. 30-е сутки бьюсь арьергардом, заграждая непобедимую первую конную и находясь под действительным ружейным артиллерийским аэропланным огнем неприятеля. Убит Тардый, убит Лухваников, убит Лукашенко, убит Гулевой, убит Трунов. Белого жеребца нет подо мной. Так что, согласно перемене военного счастья, не дожидая увидеть любимого начдива Савицкого, товарищ Хлебников, А увидимся, прямо сказать, в Царстве Небесном. Но как по слухам у старика на небесах не царствие, а бордель по всей форме, а триперов и на земле хватает, то может и не увидимся. С тем прощай, товарищ Хлебников. Галиция, сентябрь 1920 год.
Спасибо. Ну, вы скажете несколько слов? Да.
Я хочу поблагодарить всех, кто пришел сегодня на наш праздник, всех, кто выступил. Вот, и моя особая благодарность, в общем, согласился замечательный Игорь Яцко прочитать эти несколько рассказов.